Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Влюбленный Диккенс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Смерть парикмахерши. Необычные американцы Владимира Морозова. Музыкальное приношение. 1913. Век спустя. Футуристы. Прокофьев и Маринетти. Волков рекомендует. Клаудио Аббада. Поручик Киже. По скриптум. Моцарт по-татарски. Грандиозный юбилей, как 200-летие Диккенса, который мир отметил в прошлом году, не мог пройти бесследным для филологии Америки, где Диккенс уверенно занимает второе, сразу после Шекспира, место среди всех классиков. Сдача, так сказать, с юбилея – это волна новых академических исследований и популярных, рассчитанных на широкого читателя, книг. И те, и другие преследуют одну цель – открыть нам нового, как считают авторы, настоящего Диккенса и таким образом вернуть его 21 веку. На мой взгляд, такая модернизация классики необходима в обращении с ней, и в первую очередь это относится именно к Диккенсу. Сам я нежно люблю Диккенса, но и мне сегодня труднее всего принять у него как раз то, за что Диккенса обожали современники. Это сюжет и бедный. Со вторыми я не знаю, что делать, а с первым справляется кино. Диккенсу ведь идут все эти бесчисленные экранизации, уже потому, что он, как считал Эйзенштейн, изобрел кино. Если пушкинская Полтава учит режиссеров батальным съемкам, а «Война и мир» диктует телевизору рецепт сериала, то Диккенс – отец мелодрамы, самого что ни на есть крупного плана. Прихотливая до произвола фабула, прямодушное до инфантильности повествование, преувеличенные, словно на большом экране, герои. У Шекспира они были уместны, ведь елизаветинцы не признавали реализм, они его еще просто не открыли. Но у Диккенса Макбет сидит в конторе, ему там тесно. Разительный конфликт масштаба между космическим злодейством и убожеством декораций создает то комический, то трагический, но всегда драматический эффект, который Мандельштам свел к универсальной формуле. А грязных адвокатов жало работает в табачной мгле. И вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы, ему ничем нельзя помочь. И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь. Вот это весь Диккенс. Надо сказать, что герои Диккенса интереснее всего того, что с ними происходит. Но только плохие герои, с хорошими беда. Добродетель нельзя спасти от свирепой скуки. Бедняки у Диккенса неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Обычно оперенные правды бедняки ведут себя благородно и говорят, как в церкви. Долго это вынести никак нельзя, я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Друг, соперник и враг Диккенса, Текери, видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть только сатирическим. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидит. Но если из своих отрицательных персонажей автор еще может выбить раскаяние, то положителям меняться некуда. И все, что их ждет к концу романа – награда. Обычно финансовая, часто в виде завещания, которым заработал тот же исправившийся злодей Скрудж. И все же неувидаемая прелесть Диккенса в том, что его книги составляют груз, фундамент и большую часть любой библиотеки, которую нам собрала викторианская эпоха. Мы знаем ее лучше любой другой, включая собственную, потому что она о себе столько написала. В сущности, мы на ней выросли и по ней тоскуем. Тот и Шерлок Холмс в 21 веке популярнее, чем в 19. И Диккенса чествуют даже те, кто его любит, не читая. Новую трактовку этой эпохи и ее центральной фигуры, Чарльза Диккенса, предлагает книга американского литературоведа Роберта Гарнета, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
Поэт Уильям Йейтс задал когда-то риторический вопрос. Кто сильнее возбуждает воображение? Женщина, которую завоевал, или женщина, которую потерял? В книге «Влюбленный Диккенс» ее автор Роберт Гарнет цитирует этот вопрос и отвечает на него однозначно. Воображение Диккенса возбуждалось женщинами, которых он потерял. Во всяком случае, так было до последней страстной любви, пришедшей к нему в 45 лет и продолжавшейся до самой смерти. В жизни Диккенса тяжелых любовных утрат было две. Мария Биндл, первая любовь, 20-летняя дочь лондонского банкира, и Мэри Хоггарт, младшая сестра его жены. Первая его отвергла, измучив трехлетним ожиданием. Вторая, боготворившая его 17-летняя девочка, умерла в самом начале их отношений. Кстати сказать, последней любовью Диккенса тоже стала юная девушка, 18-летняя актриса Нелли Тернан.
Три любови Диккенса – три абсолютно разных сюжета. Они относятся к разным периодам его жизни, имеют разные начала, кульминации и финалы, и все же, рассмотренные вместе, они формируют единую историю длиной в 40 лет, начиная с юности Диккенса и кончая его смертью.
В Америке из всех произведений Диккенса бешено популярной стала только сказка «Рождественская песнь». Каждое Рождество появляется ее новый вариант, всего их набралось уже 250. И образ самого Диккенса долго хранился в сознании американской публики в рождественском варианте. Об этом рецензент книги «Влюбленный Диккенс» Элейн Шолтер.
Не было писателя, которого бы так любили при жизни, как любили Диккенса. Он стал символом викторианской эпохи. Филантроп, лектор, патриарх, отец десятерых детей, он воплощал семейные добродетели своего времени. Таким Диккенс прошел и почти весь 20 век. Но к 2012 году, году его 200-летнего юбилея, биографии воссоздали общими усилиями страстный, противоречивый, затаенный, не без душевных изъянов характер британского литературного гения. Правда, изменились представления и о самой викторианской эпохе, преобразившейся из респектабельной, честной и скучной в порочную, декадентскую и эротическую. И новый Диккенс вполне вписывался в новое викторианство.
Не вписывается. Начать с того, что две его первые любови были платоническими. С Марией Биндл 19-летний Диккенс вел себя как Артур Кленнам с Флорой Кесби в романе «Крошка Дорит». Письма, стихи, выяснения отношений, отчаяние, пустые надежды – все это мучение пронзительно описано в романе. Диккенс даже ярко представил себе свой несостоявшийся брак с Марией и безжалостно описал его в «Давиде Копперфильде» как катастрофический брак Давида и Доры. Однако, когда через 22 года Мария Биндл дала о себе знать, 40-летний Диккенс снова рванулся к ней в несбыточной надежде на счастье. Любовь молодожена Диккенса к свояченице не вписывается в принятое определение. Он любовался этой девочкой, поражался ее тихой стойкости, верности, спасительной практичности, самоотверженности без самолюбования, чертам, которые он придал потом почти всем своим юным героиням. Эми Дорит, Эстер Саммерсон в «Холодном доме», маленькой Нелл в «Лавке древностей», Агнес в «Давиде Копперфильде» и Лизе в «Нашем общем друге». Читаем у Гарнета.
Фактически Мэри Хоггарт стала религией Диккенса, при том, что его христианство было почти детским, сентиментальным и прагматичным. Это домашнее христианство не удовлетворяло его пылкий идеализм, чувствительность и фантазию. Уильям Текерей говорил про Диккенса. «Эмоции циркулируют в нем глубоко и мощно, как кровь. В религии ему нужны были интенсивность и жар, и со смертью Мэри Хоггарт он нашел образ для своих религиозных чувств. Прекрасным, но земным свойством ее души он придал святость. Память о Мэри разбудила в нем способность к служению. Иисусом Христом он восхищался, как восхищался хорошим социальным работником, но по-настоящему боготворил дух Мэри Хоггарт».
Многие искушенные читатели разных поколений издевались над ангелическими героинями Диккенса. Шутник Оскар Уайльд писал: «Только человек с каменным сердцем мог не смеяться в сцене смерти маленькой Нелл в «Лавке древностей». Орвел называл диккенсовских девушек ангелами без ног, намекая на отсутствие в них живительной сексуальности. И все же его героини живут и не теряют своей всемирной славы. Возможно, гениальная интуиция Диккенса включала этих тихих ангелов как необходимый противовес его другим ярким и гротескным персонажам ради магического баланса, необходимого для создания бессмертного литературного шедевра. Первая биография Диккенса была написана его другом Джоном Форстером через год после смерти писателя. Неудивительно, что биограф едва коснулся скандального ухода Диккенса от жены Кэтрин, матери десятерых его детей. Свой уход Диккенс оформил в высшей степени не по-джентльменски.
В августе 1858 года Диккенс опубликовал печально знаменитое заявление для публики, в котором писал: Много лет наш брак с миссис Диккенс был несчастливым. Все, кто нас знал, замечали, что в наших характерах и темпераментах мало общего, и мы совершенно не подходим друг другу. В заявлении намекалось на нестабильность психики жены и на ее неспособность заботиться о детях. Многие были возмущены неблагородным поведением всеобщего кумира. В Америке язвительно писали: «Обидно, что после 25 лет брака мистер Диккенс не мог еще немножко потерпеть». Правда, говорят, что после рождения 10 детей у миссис Диккенс была склонность к тучности, что крайне неприятно мужчине с таким элегантным вкусом.
Только самые близкие друзья знали, в чем дело. Диккенс без памяти влюбился в 18-летнюю актрису Эллен Нелли Тернан. Немногие известные обстоятельства этой его любви, столь же глубокой и долгой, как и две первые, драматичны и унизительны. Похоже, что Диккенс опять долго вымаливал любовь и почти покупал ее, помогая деньгами непутевой театральной семье Тернан. Он снял Нелли квартиру, жил отдельно и держал свои отношения с ней в таком глубоком секрете, что первые подробности стали выплывать наружу лишь в 1933 году, после смерти последнего сына Диккенса. К тому же и счастливой эту любовь не назвать. Скорее, она была горькой, как любовь к Стелле уже повзрослевшего Пипа, который говорил:
«Я не провел с ней ни одного счастливого часа, но все 24 часа в сутки мечтаю о счастье жить с ней до самой смерти».
Этого Диккенс добился. Он тайно жил с Нелли 12 лет, до самой своей смерти в 1870 году. В терзаниях и восторгах этой любви он написал два самых своих мощных и, вероятно, самых зрелых романа «Большие ожидания» и «Наш общий друг». И в обоих впервые появляются далеко не ангелические его героини. «Романы Диккенса, — пишет биограф Гарнетт, — памятники не только и гениальному автору, но и трем женщинам, которых он горячо, хоть и не всегда достойно любил, трем его музам и наставницам в непостижимой науке любви».
На волнах радио